микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Мы видим тенденцию, когда все, кто заявляет о том, что хотят выдвигаться на выборах, у них начинаются проблемы.
Бывший исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и бывший депутат Дмитрий Гудков связывают возбужденные против них дела с их желанием баллотироваться в Думу.
При независимом голосовании 18 из 28 кандидатов вдруг получили одинаковое количество 185. Так просто не может быть.
Как «Единая Россия» фальсифицирует результаты своих праймерис?
Чем дальше Россия отстоит политически от стран Запада, тем, может быть, даже выгоднее присутствовать экономически.
В Петербурге открылся Международный экономический форум. Но начнем с другой темы. Страшное трагическое событие произошло в Минске. Степан Латыпов, активист так называемой «Площади перемен», ставший центром протестного движения в Беларуси, воткнул себе авторучку в горло во время рассмотрения его дела в суде по обвинению в грубом нарушении порядка, сопротивлении милиции и мошенничестве. Перед этим Латыпов заявил, что правоохранительные органы обещают завести дела против его родственников, если он не признает себя виновным. У нас есть возможность услышать, что говорил Латыпов в последние секунды перед попыткой суицида. Запись сделана активистами правозащитного движения «Весна».
Сестра у меня была, сейчас один день на прослушке. Так что ты готовься.
Латыпову была сделана операция, сейчас его состояние стабилизировалось. О том, что такое пресс-хата, которую упомянул Степан Латыпов, рассказывает правозащитник, член правления белорусской правозащитной организации «Правовая инициатива» Сергей Устинов.
Режим с августа не переставал пытать людей. Все думали, что август 9-13 это были основные пытки. Но потом людей пытали, их пытают сегодня, их пытают в тюрьмах. Много случаев, когда на судах люди заявляли, что их избивали для того, чтобы получить признательные показания, а суды просто-напросто у нас не обращают на эти заявления никакого внимания. Степан Латыпов, он политически заключенный, и обвинение, соответственно, было политически мотивировано. Значит, дело шьют белыми нитками. Но даже в стране правового беспредела, каким сейчас является Республика Беларусь, где право просто не существует, даже здесь не смогли сшить вот дело на Степана, и тогда им остается что только? Выбивать показания, признательные показания. Признание – это королева доказательств, да, считается. И именно избиения были применены к Степану. Он там заявлял про то, что его в пресс-хату кинули на 51 день. Пресс-хата – это специализированные камеры. Скорее всего, там сидят заключенные, которые работают на администрацию. И людей, которые не дают признательные показания, и из них нужно выбить признательные показания, их кидают в эти камеры. И заключенные, они просто избивают людей, возможно, насилуют людей с целью добиться признательных показаний. Мы не знаем в конкретике, что было со Степаном. Он лишь сказал, что его кинули в пресс-хату на 51 день. Но факт того, что после этого человек на суде ручкой себе хочет разрезать горло, и его увозит скорая помощь в очень плохом состоянии, говорит о том, что было что-то плохое с ним происходило в этой пресс-хате. Да, я вполне могу допустить, что берут в заложники родственников, ему могли угрожать тем, что на отца возбудят уголовное дело, я нисколько не сомневаюсь, потому что режим Беларуси, он фактически уже стал фашистским, можно сказать, с такими же методами. Недавно журналистку Белсат, которая уехала из Беларуси, взяли супруга ее сестры, и он звонил ей на номер и говорил, если ты не приедешь, меня посадят и будут держать, пока ты не приедешь. Фактически режим берет в заложники родственников и таким образом давит на людей, которые или не приезжают, или тех, которые уже сидят.
Говорил член правления правозащитной организации «Правовая инициатива» Сергей Устинов. С заявлением по поводу попытки самоубийства белорусского политического заключенного выступила и один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская.
Сегодня прямо в зале суда активист Степан Латыпов попытался перерезать себе горло, а затем и вены на руках. Его вынесли из суда без сознания, и мы не знаем, выживет ли Степан. Мы не знаем, выживут ли остальные заключенные и заложники. Но мы знаем, что это нужно прекратить немедленно. Хватит убивать наших детей. Хватит убивать наших родных. Хватит убивать собственный народ. Прекратите делать то, что отбирает у вас право зваться людьми.
Говорила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Время свободы. Суд в Краснодаре назначил сегодня бывшему исполнительному директору общественной организации «Открытая Россия» Андрею Пивоварову, обвиняемому по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, меру пресечения в виде содержания под стражей. Пивоваров был задержан 31 мая в Петербурге, когда пытался вылететь на отдых в Польшу, и в наручниках был доставлен в Краснодар. Возбуждение дела Пивоваров связывает с его желанием баллотироваться в Госдуму от партии «Яблоко» на сентябрьских выборах. Формальным поводом для уголовного преследования стал репост в социальных сетях в поддержку проекта «Объединенные демократы», который координировал независимых кандидатов на муниципальных выборах. Вот что Андрей Пивоваров заявил сегодня в суде. Запись сделана бывшим координатором «Открытой России» Татьяной Усмановой.
Обвинение построено на том, что я написал подпись. Мне кажется, мы фасом, когда угрозу безопасности государства представляет собой пост в Фейсбуке. Мне кажется, в данном случае прокурор или обвинитель издевается над государством, потому что если государство угрожает пост в Фейсбуке, то что это за государство, зачем нужны такие огромные правоохранительные органы, которые вот сейчас собрались здесь, если один пост в Фейсбуке – это угроза? Почему я оказался здесь, уважаемый суд? Все очень просто. Я хочу, чтобы наша страна была законным государством, где действуют законы, где защищаются права граждан, где, в конце концов, всем нам жить комфортно и хорошо. Я бы хотел, чтобы в России была сменяемость власти. И поэтому правоохранительным органам и политическому блоку было известно, что я планировал участвовать в выборах. И я хотел выдвигаться. Мы видим тенденцию, когда все, кто заявляет о том, что хотят выдвигаться на выборах, у них начинаются проблемы. Кого-то там возбуждают дела там, по санитарным пунктам, для кого-то, вот, как только что сказали коллеги, оказывается, сказать, мошеннические дела. Люди оказываются под домашним арестом, люди оказываются в СИЗО, кого-то выдавливают из страны. Я не говорю даже о регистрации на выборах, я говорю о том, что людей, которые планируют просто подать документы, уже на ранней стадии пытаются отключить от этого процесса любыми способами. И под эти жернова попал я. Посмотрите, что происходит. Я еще вернусь к фактам дела, которые были уже изложены моим адвокатом. Но по факту того, что сейчас происходит, практически все люди, кто претендовал на участие в выборах, кто хотел высказать независимую позицию на этих выборах, они все находятся под давлением. Поэтому вот причина этого дела, а не те страшные слова в лице поста, который был якобы написан 10 месяцев назад. И сейчас резко прокуратура возбудилась.
Говорил бывший исполнительный директор общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. За решеткой находится и оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Он был задержан 1 июня. Суд по избранию ему меры пресечения пройдет в среду в Москве. Гудков обвиняется в причинении имущественного ущерба путем обмана. По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы. Политик считает, что дело заведено, чтобы не дать ему принять участие в осенних выборах в Государственную Думу. Вот что заявили после допроса в Следственном комитете помощник Гудкова Александр Соловьев и глава его штаба Виталий Венедиктов.
Изъяли документы, которые связаны... То есть им стало интересно только документы, которые связаны с избирательной кампанией. Остальное, наверное, их не интересовало, потому что там вообще ничего даже близко нельзя было никак притянуть за уши. Изъяли 2 ноутбука, телефон изъяли. Статья очень странная, 165, часть 2. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия.
Допрос был очень непонятный. Спрашивали про какие-то фирмы, которых я знать не знаю. Людей, которых знать не знаю. Про какие-то там года, 13-й, 15-й... когда я в политике не был. Как я понял, со слов уже вот адвокатов и так далее, какая-то претензия со стороны департамента городского имущества каким-то арендодателям, которые как-то где-то связаны то ли с Гудковым, причем то ли с Геннадием, то ли с Дмитрием, то ли вообще с кем. Я вообще ничего не понял.
Говорили помощник бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Александр Соловьев и глава его штаба Виталий Венедиктов. А вот что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, не скажется ли неблагоприятно на российском инвестиционном климате арест Пивоварова и Гудкова.
Ну, во-первых, это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону. Это первое. Второе, вряд ли, наверное, можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, которые вот мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения. И третье, это не совсем наша компетенция, все-таки это вопрос правоохранителей.
Говорил Дмитрий Песков, в поддержку Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова и их семей высказался в Инстаграме Алексей Навальный. Свой пост он завершил словами: «Они питаются нашим страхом, не кормите их. Сегодня же Петушинский суд оставил без удовлетворения требования Алексея Навального к Владимирской исправительной колонии номер 2 снять его с учета как склонного к побегу. Послушайте информационный дайджест «Время свободы» далее в выпуске.
Если бы какое-то государство приняло бы решение уничтожить спутник неприятеля, это могло бы привести к началу цепной реакции.
Возможно ли война за доступ к природным ресурсам Луны и других космических объектов? Но об этом позже, а сейчас об итогах праймерис партии «Единая Россия», предварительного голосования, которое формально является условием для попадания кандидатов в списки партии и выдвижения от ее имени в одномандатных округах. В Москве его результаты дали экспертам повод говорить о подтасовках и фальсификациях. Сразу после того, как аномалии в распределении голосов между кандидатами стали обсуждать в социальных сетях, часть результатов голосования была убрана с официального сайта партии. Собеседник моего коллеги Марка Крутова Роман Удод, один из руководителей признанного в России иностранным агентом движения в защиту прав избирателей «Голос».
Я не знал, что я был первооткрывателем. Я совершенно случайно открыл, исключительно хотел посмотреть, как устроен сайт, и посмотрел действительно свой участок, где я должен был бы голосовать при желании. То увидел там аномалию. Такого быть не может, что при независимом голосовании разных избирателей 18 из 28 кандидатов, которые набрали хотя бы один голос, вдруг получили одинаковое количество 185. Так просто не может быть, если люди случайно голосуют. Все равно был бы какой-то разброс. А второе, что резануло, что знаменитый актер Машков, которого он знает, наверное, только слепой, набрал столько же голосов, сколько набрал председатель ТСЖ Биберева 4. Ну, соответственно, понятно было, что это совершенно не голосование людей, которые хоть как-то знали Машкова или «Культуру России», а это какая-то автоматическая вещь. Либо это рисовка автоматическая, либо это живые люди, имеющие указания проголосовать вот именно так, имеющие одинаковые списки. Они по ним проголосовали и выдали такой потрясающий результат.
Организаторы говорят, что любой может проверить честность голосования, что блокчейн, можно что-то скачать, как-то посмотреть, убедиться, что голос есть в цепочке. Это все не работает?
Организаторы много что уверяют, но когда, видимо, до них докатились наши возмущения, потому что не только на моем участке такое было, это после моего текста люди стали смотреть свои участки и увидели аналогичные картины. А так эти организаторы, которые так только что с ваших слов распевали честность этой системы, они попрятали эти данные. То есть эти данные были утром, их не стало вечером. Что еще можно сказать про честность этой системы? А если копнуть, да, я не знаю, как это правильно сказать. Знаете, может быть, они и правы. Может быть, блокчейн — это такая великолепная, защищенная вещь, но просто в ней есть дырка. Мы не знаем, как они взломали. Мы до сих пор пытаемся понять. Либо это был заход через госуслуги, либо они голосовали через чужие аккаунты, либо это какая-то рисовка ручками на каком-то этапе. Мы не знаем этого. Но мы видим результат. Мы смотрим на систему, как на черный ящик. И мы видим, этот черный ящик выдает алогичные результаты. Таких результатов быть не может. Можно любой рекламный стикер приклеить на этот черный ящик, распевать его любыми дифирамбами, восхвалять, но он выдает алогичные результаты. Такого быть не может. Нам совершенно все равно, не защищенная эта система, не защищенная. Сколько количества экспертов ее хвалили. Мы видим, что она не работает. Точка. Нам совершенно неинтересно, как она устроена внутри.
Насколько важны эти следы фальсификации, которые «Единая Россия» устроила, возможно, на собственных праймерис в контексте предстоящих выборов в Госдуму? Там тоже будет электронное голосование?
Да, там будет электронное голосование. И в том-то и проблема, что вот эта идея... Знаете, в Германии как-то сказали, все, никаких больше электронных голосований, не будем писать на бумаге. Потому что нету уверенности в том, что голос не украдут. В нашей стране все скорее наоборот. То есть есть уверенность, что голос украдут. Например, благодаря чему мы смогли в этот раз поймать их на этой рисовке или принудительном голосовании, то, что они давали данные по участку. И когда мы видели эти реальные данные по участку, мы говорили, ребята, такого быть не может. Не может 185, а потом 1-2 голоса у остальных. Так не бывает. Все равно всегда бывает какой-то плавный переход. И это видно на отдельных участках. Если это все объединить, смешать в одну большую кучу, агрегировать эти данные, то в них ты уже не увидишь вот этих вот аномалий. И именно так проводят электронные голосования в России, потому что на самом деле все электронное голосование Москвы было свалено в одну урну, и все голосование Нижнего Новгорода было свалено в другую урну. Все, мы не увидели вот то, что мы увидели на праймерис. Это голосование по участкам, по маленьким точечкам, по маленьким и часточкам. На этом уровне мы можем поймать физические аномалии. На агрегации мы уже не можем. Вот поэтому я думаю, что вот они сейчас скрыли от нас эти отдельные участки, показывают нам агрегированные данные, в которых, конечно же, не совершенно ничего не поймешь. Они абсолютно безвкусные, без цвета, запаха и никаких деталей, говорящих о фальсификации, там не видно. Но мы видели, что они были, понимаете? Вот сейчас очень интересный момент. Мы видели, что они были, и мы видим сейчас, как они скрыты. И мы теперь, конечно, их в агрегированных данных не видим, но мы точно своими глазами делали скрины, мы своими глазами видели, что это было. То есть я думаю, что это очень саморазоблачительный момент, когда мы видели фальсификации, и мы видели, как их скрыли. Два компонента бинарного оружия победы партии власти на выборах. Очень страшно, что это вот будет потом насаждаться. И уже не нужны будут. Ведь самое интересное, знаете еще, что получилось? Там очень хорошо один парень написал, тоже активист, забыл, кто-то ответил, что ли. Вы посмотрите, и это партия конституционного большинства? Саркастически задал он вопрос. Потому что на самом деле мы увидели, что единицы, 4, 5, 6, может быть, избирателей реальных приняло участие в этих выборах. Остальное – неведомый, аномальный, статистически необъяснимый вброс. Это либо вброс реально там нарисованный, либо вброс людей, которые мне приказали, в моем случае, 185 галочек поставить. 185 людей поставили определенные галочки. Но в любом случае, это нереальное голосование. Партия конституционного большинства в реальности заинтересовала 5-6 людей на УИКе. Это смешно. А другая проблема в том, что они выдали хорошие результаты, и около 10% избирателей приняло участие в праймерис правящей партии, партии «Единая Россия». Это говорит нам о том, что скоро избиратели вообще не нужны будут. Что на 4, 5, 6 избирателей, как в моем случае было, будет 185 фейковых, и в результате агрегированные данные будут выглядеть хорошо. Организаторы выборов будут победно рапортовать о удачных выборах. Праймерис «Единая Россия» показали нам, что мы движемся к ситуации, когда избиратели уже не нужны будут. Нам будут давать совершенно неверифицируемые, непроверяемые результаты, и мы должны будем их хавать. Никак больше мы проверить не сможем. На воре шапка горит. Вот если бы у них было хотя бы какое-то объяснение этому, они бы, конечно, пустились в эти объяснения. Но они саморазоблачительно убрали эти данные, потому что ну просто невозможно придумать что-нибудь разумное, глядя на эти цифры.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с одним из руководителей движения в защиту прав избирателей «Голос» Романом Удотом. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня открылся 24-й Международный Петербургский экономический форум, одно из любимых мероприятий Владимира Путина. О значении форума с научным сотрудником Европейского университета в Петербурге, экономистом Андреем Заостровцевым, побеседовала Татьяна Вольская.
В прошлом году форум был отменен из-за пандемии коронавируса. В этом году его решили провести в очном формате. Поэтому главная тема мероприятия – снова вместе. Экономика новой реальности. Экономист Андрей Заостровцев считает, что Петербургский экономический форум, если и имеет какое-то значение, то не для экономики.
Показать, что с нами еще дружат некоторые близкие к нам бизнесмены и даже политики. Business as usual, как говорится по-английски. Но тут даже Карла Маркса вспоминаешь, что капитал готов ради прибыли. Ведь чем дальше Россия отстоит политически от стран Запада, тем, может быть, даже выгоднее присутствовать экономически, потому что меньше будет конкуренция, можно свои выгоды получить. Это бизнес не смущает, он работал везде и со всеми.
А разве никто не боится рисков, неизбежных при таких политических режимах, как российский?
Ведь риски – это значит и большие прибыли, если удастся проскочить. По-моему, Березовский говорил, что Россия – это поле для дикой охоты. Заскочил, получил большую прибыль, схватил подмышку, увез туда, в Лондон или еще куда. И снова такими набегами. И зарубежные бизнесмены тоже следуют этой методике. И все равно тут присутствуют. Мы видим, что бизнес, конечно, сократился. Вложения небольшие, тем более, что тут трудно установить. Из офшоров кто там вкладывает, с Кипра или какого-нибудь Лихтенштейна или Люксембурга. Но вот такими набегами можно заработать. Ну и потом тут не только набегами присутствуют еще у нас зарубежные компании. Та же IKEA никуда не ушла.
На форумах ожидают глав таких глобальных компаний, как Siemens и Wintershall?
Wintershall – это связанный с нашим газопроводом. Глава Катара, понятно, он сам по себе не бедный человек, ему все равно, его репутация не волнует. Канцлер Австрии – это нам в чем-то и близкий. Во всяком случае, они не являются нашими злыми оппонентами, находятся способы дружить. Что взять с Германией? Там Меркель. А на смену, кто Меркель идет, еще более пророссийский деятель политический, который займет место Меркель, скорее всего, станет канцлером, если не провалится ХДС, ХСС на выборах. Так что интересы, они остаются. Вот Северный поток 2, кричали о санкциях, ну а теперь решили его достроить. То есть сегодня на Западе Тэтчер и Рейгана нет таких политиков. А они строят реал-политик. Поэтому бывают периоды обострения, как после натравления Навального, а потом после шума начинается примирение. Тем более сейчас все внимание на Лукашенко. Он снова самый плохой парень. Кремлю даже выгодно.
А что значит эта новая реальность, про которую говорится в главной теме форума? Имеется в виду, что ссорились, а теперь снова вместе?
Во-первых, Китай есть, с которым мы не ругались. Мы вроде бы как с ним и дружим, на одной волне находимся. Китай действительно демонстрирует новые реальности, экономика – новая реальность. Да я и нашу экономику так называю, но и китайская еще лучше подойдет. Рыночный сталинизм. Обычно считалось, что развитие технологий, научно-технический прогресс, он ведет и к политической свободе. А Китай показал, что современные технологии, они гораздо лучше подходят под тоталитарную политическую систему, чем эпохи индустриальной.
По мнению Андрея Заостровцева, главная тема для обсуждения – это сосуществование двух цивилизаций. Одна – правовая, западная, другая – силовая, лидером которой стал Китай. Заостровцев считает, что она стремится навязать свою систему всему миру через экономические проекты. Но такие глобальные вопросы на форуме обсуждать не будут. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. На орбите не существует правил безопасного обеспечения функционирования спутников. Последний раз международный договор, касающийся деятельности разных стран мира в космосе, подписывался на уровне Организации Объединенных Наций еще в 1967 году. О том, чем грозят возможные звездные войны, какую форму они могут иметь и какие правила и законы действуют в космосе, в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказал сотрудник Чешской ассоциации по международным вопросам, автор аналитического доклада о космической безопасности Петр Богачек.
Если бы какая-то из стран решила бы начать войну на орбите, почувствовали бы это люди на Земле?
Если бы какое-то государство приняло бы решение уничтожить спутник неприятеля, это могло бы привести к началу цепной реакции, когда начинаются множественные столкновения спутников, как друг с другом, так и с космическим мусором. В такой ситуации многие спутники будут уничтожены. Это вернуло бы человечество в 19 век. У нас не было бы навигации, коммуникации, включая интернет и многого другого. Люди крайне зависимы от космических технологий. Проблема началась бы не только у жертв агрессии, но и у самого агрессора. По этой причине я не думаю, что такой сценарий будет осуществлен. С большой вероятностью можно говорить не об уничтожении, а о попытках вывести из строя чужие аппараты, например, с помощью лазерной технологии ослепления. Другой путь – кибернетические атаки.
В случае космической войны может отказать и банковская система?
Да, мы не смогли бы использовать кредитные карточки и любые другие технологии, зависимые от точного времени. Рынки акций, например, тоже не могли бы работать. Все эти данные предоставляют спутники GPS. Не работали бы мобильные телефоны, телевидение, потому что сегодня телесигнал передается цифровым путем. Самолеты не смогли бы подняться в воздух. Все услуги, зависимые от прогноза погоды, также исчезли бы. Мне даже сложно перечислить все то, что перестало бы работать в случае, если бы перестали работать спутники. Это был бы драматический шок.
Существуют ли границы в космосе, как мы их знаем на Земле? Иными словами, каждая страна может прилететь на Луну и делать там, что захочет и где захочет.
Космос определен как провинция человечества. Один из основных принципов договора о космосе – никто не может владеть астрономическим объектом и не может присвоить его себе. В этом свете полеты Соединенных Штатов на Луну совершались во имя всего человечества. Что же касается добычи ископаемых, то здесь все намного сложнее. Согласно международному праву, ископаемые в космосе добывать и привозить на Землю не в исследовательских целях запрещено. Но в 2015 году в США на национальном уровне возникло законодательство, которое позволяет добывать ископаемые в космосе американским компаниям и гражданам и доставлять их на Землю. Пока, конечно, этого никто не сделал, да и многие страны протестуют против этого закона, говоря, что речь идет о нелегальных действиях. Но подобное законодательство есть еще у Люксембурга и Объединенных Арабских Эмиратов. И это то, за что Россия критикует США и другие страны, что возникает своего рода параллельный законодательный режим, который не принимает во внимание международные правила. Конечно, с развитием технологий возникнут ситуации, когда отдельные страны окажутся способны построить на Луне станцию или даже начать добывать там полезные ископаемые. Как будет регулироваться такая деятельность? Необходима координация между отдельными государствами. Страны должны знать, что и где конкретное государство собирается делать в космосе, но договориться об этом до сих пор не получается. Правил не существует, и это ведет к тому, что эти правила будет диктовать сильнейший. При этом развивающиеся и неразвитые страны, не имеющие необходимых технологий, имеют такое же право добывать полезные ископаемые на Луне, как и развитые. А к этому добавляется и частный сектор. Чем все это закончится, мы узнаем в ближайшие пару десятилетий. Китай и Россия, а также США, уже объявили о своих намерениях построить станции на Луне. Очевидно, что нас ожидает геополитическое противостояние в связи с этим. Найдут ли эти страны общий язык и определят ли общие принципы и правила поведения на Луне, остается вопросом.
Сотрудникам Чешской ассоциации по международным вопросам, автором аналитического доклада о космической безопасности Петром Богачиком, беседовала Александра Вагнер. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».